Макс Вальтер. Исповедь смертного греха. Том 3. Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. Интерлюдия 1.
Виктор Сергеевич, доброго времени суток,
приторным голосом произнес Перфильев.
Вы подумали над моим предложением?
Здравствуй, Сеня, небрежно поприветствовал конкурента Бахин. Ты случаем деменции не страдаешь, дорогой?
В смысле?
Перфильев сделал вид, что не понял.
«В самом прямом, предложение, Сеня, подразумевает взаимную выгоду. А ты пока только просишь.
Разве тебя не впечатлили действия моего человека?»
«Перфильев, давай ближе к сути. У меня дел по горло, в том числе и из-за твоего человека. Если ты думаешь, что работа профессионального убийцы должна меня впечатлить, то ты сильно ошибаешься. А это, Витя, не просто убийца. Ты поверишь, если я скажу, что ему всего 16?
Продолжай.
Это новая программа, и я могу дать тебе доступ к нашим наработкам. Только представь, на что способен небольшой отряд из таких пацанов. Свободный пояс против них не протянет и недели.
Ты сейчас о внедрении нанотехнологий в тело человека в период пубертата?
Откуда ты? Впрочем, неважно.
Раз ты в курсе проекта, значит, он тебе интересен. Так что скажешь, Виктор Сергеевич?
Мне это неинтересно.
Небрежно бросил Бахин.
Шутишь?
Перфильев нервно ухмыльнулся.
Ты хоть понимаешь, какие горизонты это открывает?
«Арсений Константинович, я уже говорил тебе, что именно меня интересует. Либо мы договариваемся о возможности беспошлинного прохода через врата, либо ищи союзника в другом месте.
Ах да, ведь ты потерял один из своих активов. И вот какая оказия, проблемы принес все тот же 16-летний убийца».
«Твою мать, Витя!»
«А ты мою мать не трогай», —
ледяным голосом ответил Бахин.
«Мы с тобой не друзья. Наберешь, когда будешь готов говорить по существу».
Бахин отключил вызов. Перфильев некоторое время смотрел в одну точку, а затем подскочил.
«Тварь!»
— взревел он и, что было силы, швырнул в стену кружкой.
«Сука! Урод вонючий! Ненавижу!»
Бешенство продлилось недолго. Выпустив пар, Арсений Константинович вернулся в рабочее кресло и, откинувшись на спинку, прикрыл глаза. Резкий выброс адреналина заставил мозг работать на пределе. Да, ситуация выглядела плохо, но не настолько, чтобы опустить руки и сдаться. Выход есть всегда. Именно это правило помогло Перфильеву стать тем, кто он есть.
«Маша!»
— активировав внутреннюю связь, позвал он секретаршу.
«Зайди срочно!»
Дверь в кабинет распахнулась тут же, и на пороге появилась миловидная секретарша. Женщина 30 лет, с ладной фигурой. Широкие бедра, тонкая талия и правильно подобранная одежда заставляли многих мужчин пускать слюни. Но принадлежала она только своему боссу. Готовая на все, в любую секунду, она преданно посмотрела на начальника.
«Вызывали, Арсений Константинович?»
Томным, слегка хриплым голосом спросила она.
«Да, Маша, вызывал. Раздевайся, мне нужно расслабиться».
Маша послушно развернулась спиной. Пальцы привычно легли на пуговицы блузки, но Перфильев уже оказался сзади.
«Стой так!»
— выдохнул он ей в затылок. Женщина замерла, послушная, как и всегда. Руки Перфильева зашарили по ее бедрам, сминая юбку, задирая ее к пояснице. Пальцы у него были влажными и холодными. Он дышал тяжело, с присвистом, торопясь, словно боялся, что кто-то войдет и помешает. Маша уперлась ладонями в край стола и слегка прогнулась, ровно так, как ему нравилось. Перфильев спустил брюки. Ремень звякнул, ударившись о паркет. Он даже не потрудился снять с нее белье, просто отодвинул кружево в сторону и толкнулся. Внутри было сухо. Маша дернулась вперед, ударившись бедром о столешницу. Рот раскрылся в беззвучном вскрике, но она тут же поймала себя, превратив боль в протяжный сочный стон. «Да, Арсений Константинович!» — простонала она, откидывая голову. Он этого не видел, уткнувшись лицом куда-то между лопаток и вцепившись пальцами в ее талию так, что на коже теперь обязательно останутся синяки. Маша застонала снова, громче, закатив глаза, губы растянулись в гримасе, которая со стороны могла сойти за экстаз, но если бы кто-то заглянул в этот момент в ее лицо, он бы увидел не страсть. Уголки рта опущены вниз, брови сведены, а на переносице образовалась глубокая складка брезгливости. Глаза пустые, смотрят в стену перед собой. А еще она считала про себя. Раз, два, три. Перфильев неловко двигался какими-то рывками, постоянно сбиваясь с ритма. Один раз он выскользнул и, чертыхнувшись, засунул обратно, снова причинив боль. Маша вскрикнула, но он принял это за страсть.
«Нравится, да?» — просипел он ей в шею. «Скажи, что нравится!»
«Нравится, очень!» — выкрикнула она на автомате, а лицо скривилось еще сильнее, на висках выступила испарина. Еще несколько судорожных толчков, и Перфильев вдруг напрягся, издал короткий, почти жалобный звук и обмяк. Несколько секунд он пролежал на ее спине, придавливая своей массой к столешнице, а затем резко отстранился. Маша выпрямилась и опустила юбку. По дорогой ткани расплывалось мокрое пятно. Она машинально потянулась к салфеткам на столе.
«Прости, перепачкал», — хохотнул Перфильев, уже застегивая брюки.
«Ничего страшного».
Голос у нее был ровный, с той самой вышколенной ноткой преданности. Она аккуратно промокнула юбку. Сзади, там, куда он входил, все соднило. Ощущение было такое, будто терли наждачкой. Трусики неприятно липли к телу. Но внешне Маша показывала полное удовлетворение произошедшим. Она поправила волосы, одернула пиджак, который так и не успела снять, и обернулась к боссу с той самой улыбкой. Мягкой, теплой, чуть виноватой. Перфильев уже сидел в кресле, закинув ногу на ногу.
«Принеси мне полную сводку по ценным бумагам, список соучредителей и...»
На секунду Перфильев задумался, поморщился, будто съел лимон, и продолжил.
«И договор с Рудков на врата».
«Слушаюсь, Арсений Константинович», — кивнула Мария. «Что-нибудь еще?»
«Да», — Перфильев брезгливо поморщился. «Переоденься и приведи себя в порядок, а то выглядишь, как будто тебя в жопу драли. Все, свободно!»
Глава вторая. Здравствуй, дом. Планета, на которую нас привезли, представляла собой полную противоположность осколку. И дело было не в чистом небе или океане, лениво лизавшем берег где-то за холмами. Дело было в людях. Точнее, в их отсутствии. Я стоял у панорамного окна в своей новой квартире и смотрел на улицу. По тротуару катился дрон-уборщик, похожий на панцирь краба. Над ним, на высоте третьего этажа, поплыл доставщик с пакетом, зажатым в механическом захвате. Из динамиков на корпусе лилась приглушенная музыка. Местная радиостанция, какой-то рекламный блок про новую линейку пищевых синтезаторов, больше никого. Только стекло, бетон и машины. Полтора года на «Монолите» отучили меня от тишины. Там всегда кто-то орал, топал, стрелял или дышал в затылок. А здесь пустота, тишина и покой. Какой-то город-призрак, ей-богу. А ведь здесь живут 3 миллиона человек. Но все они, кажется, сидят по домам или передвигаются на автоматических такси. Я отвернулся от окна. Квартира — стандартная трешка для молодого специалиста. Спальня, гостиная, совмещенная с кухней, и кабинет, из которого я уже решил сделать спортивный зал. Мебель встроенная, светодиодные панели на потолке с автонастройкой яркости. На стене в гостиной голографическая панель, которая могла работать и как телевизор, и как терминал для выхода в сеть. В ванной — стандартная душевая капсула с функцией сушки. Ни тебе полотенец, ни ковриков — минимализм, граничащий с казармой. Но мне нравилось.
тем более, что ничего подобного у меня в жизни не было.
Мишка с Саньком жили этажом выше, Дашка в соседнем подъезде. Квартиры распределял Михеев, и, судя по тому, как грамотно он раскидал нас по зданию, о безопасности он думал в первую очередь. Из моего окна просматривался вход в подъезд и внутренний двор. Окно Мишки выходило на пожарную лестницу, которая вела на крышу. Санек жил на углу, контролируя перекресток и въезд во двор, а Дашка контролировала внешнюю сторону. Классическая звездочка, что бы ни случилось, один из нас это увидит. Я прошел на кухню и открыл холодильник. Пусто, только стандартный набор пищевых картриджей для синтезатора и бутылка воды. Я взял бутылку, свинтил крышку и сделал глоток. Вкус никакой, фильтрованная с добавлением всех необходимых минералов по корпоративному стандарту. Ни привкуса ржавчины старых труб, ни сладковатой химии, как на осколке. Просто вода. В визоре мигнул входящий вызов. Связной.
«Горячев?» «Так точно. Добро пожаловать на Анкор».
Голос был мужской, сухой, без интонаций. На мгновение мне даже показалось, что я общаюсь с роботом, что вполне могло быть правдой.
«Завтра в 9:00 вам надлежит явиться в технопарк «Корпус 7». Вводные получите на месте. Форма одежды гражданская. Вопросы?» «Никак нет». «Хорошо. До встречи».
Я отключился и снова посмотрел в окно. Над крышей соседнего дома как раз взлетал аэромобиль. 6 роторов развернулись веером, аппарат плавно поднялся и, набирая скорость, ушел в средний эшелон, эдакая обтекаемая капсула. Красиво. В дверь постучали, 3 коротких, 2 длинных. Наши.
«Открыто!»
— бросил я через плечо. В гостиную ввалились Мишка и Санек. Косой сразу полез проверять панель на стене, а Саня по-хозяйски уселся в кресло и закинул ногу на ногу.
«Ну и дыра!» — резюмировал он, оглядывая комнату. 3 миллиона населения, а такое чувство, что все вымерли». «Это потому, что ты привык к толпе», — отозвался Мишка, не отрываясь от панели. «А здесь полная автоматизация всех возможных процессов. Зачем выходить на улицу, если все можно заказать? А в магазине ты был? Там даже кассы нет».
«Чтобы не сдохнуть от скуки», — резюмировал Санек.
«Ты аналитик, Сань. Твоя задача не скучать, а думать. И, кстати, долго скучать нам не придется. Завтра в 9:00 у нас встреча со связным».
«Ну, хоть что-то, а то даже поговорить не с кем».
Санек скорчил гримасу и замолчал. Хлопнула входная дверь, и в квартиру вошла Дашка. В руках у нее был бумажный пакет с местной едой. Она поставила его на стол и, уперев руки в бока, обвела нас взглядом.
«Ну что, поздравляю с новосельем, агенты. Кто будет пробовать местную кухню первым?»
Я посмотрел на пакет, потом на друзей. Мишка уже тянул руку за чем-то, пахнущим жареным мясом. Санек развалился в кресле и наблюдал за нами с ленивой улыбкой. Дашка присела на подлокотник дивана. Впервые за долгое время я почувствовал что-то похожее на покой, хоть и ненадолго. Завтра в 9 нам предстояло узнать, чем мы будем заниматься в ближайшее время. Но сегодня у нас был вечер, и жареное мясо в бумажном пакете.
«Я сейчас с Катей разговаривала»,
— завела беседу Дашка.
«Их группа вернулась с задания».
«Хорошо», — кивнул я.
«Почти все уже вернулись», — добавила подруга, внимательно глядя прямо на меня. «Кроме команды Карины. И еще пара агентов».
«Что ты хочешь этим сказать?» Я покосился на подругу.
«Пока ничего».
Она пожала плечами.
«Просто она хорошо подготовлена. Не хуже нас».
«Мы понятия не имеем, какую задачу ей поставили». Пожал плечами я. «Пока не вижу причин для волнений».
«Ладно»,
— согласилась с моими доводами Дашка.
«Или ты знаешь что-то еще?»
Я поднял взгляд на подругу.
«Нет, мне известно ровно столько же, сколько и тебе».
«Давайте лучше о хорошем», — прожевав кусок шашлыка, бросил Мишка. «Всем жалование пришло».
«Да, кстати», — оживился Санек. «Это что, нам каждый месяц такая сумма будет поступать?»
«Ребят, а вы точно контракт читали?» — усмехнулась Дашка.
«Ну, я так по диагонали глазами пробежал», — пожал плечами Косой. «Я читал, но до сих пор не могу поверить, что это не опечатка», — хмыкнул Санек. «А ведь там еще и графа премии присутствует».
«А разве не к такой жизни мы с вами стремились?» — добавил я.
«Честно говоря, я даже не думал, что она будет настолько жирной», — резюмировал Мишка, сделав ударение на слове «настолько». «10 тысяч корп-коинов каждый месяц. Это же охренеть как много! Я уже полный набор инструментов себе заказал, а у меня еще 6000 осталось. Понятия не имею, куда их потратить».
«Серьезно?»
— Санек чуть не подавился.
«Ты уже спустил 4000 на свои крючки и отвертки?»
«И это мне говорит тот, кто заказал игровую капсулу за 3 куска», — усмехнулся Косой.
«Ну, это другое».
«Мальчики, я вот что предлагаю», — прервала бесполезный треп Дашка. «Наша работа напрямую связана с риском, а потому имеет смысл отложить на непредвиденные расходы. Я могу создать криптокошелек в офшоре, на планете типа Перекресток, с нейтральным уровнем юрисдикции. Будем каждый месяц скидывать на него по 2000 корок».
«Полностью поддерживаю». Я, словно в школе, поднял руку.
«Я тоже за», — согласился Санек.
«А чё вы на меня все смотрите?» — возмутился Мишка. «Я, по-вашему, кто?» «Конечно, я с вами».
«Замечательно», — кивнула Дашка. «Тогда к вечеру сброшу вам адрес. Доступ будет у каждого, но без согласования всех 4 снять с кошелька деньги будет невозможно. Так мы минимизируем бесполезные траты, и все будут в курсе, на что и когда с кошелька снимаются средства».
«А что за работа?» — резко сменил тему Санек. «Ты сказал, у нас завтра встреча со связным».
«Понятия не имею», — ответил я. Он позвонил и назначил встречу. Никакой конкретики по визору. «Надеюсь, это что-нибудь интереснее. Как с тем же Гиреевым?»
«Посмотрим. И на будущее». Я внимательно обвел взглядом друзей. «С этого момента мы не обсуждаем вслух прошедшие дела. Особенно вот так, между прочим. Всем ясно?»
«Так точно!»
— залихвастки козырнул Косой. «Я серьезно», — нахмурился я. «Это наша безопасность. Сделали и забыли. На этом все».
«Да поняли мы», — буркнул Саня. «Больше не повторится».
Утро было еще более непривычным. Ночная тишина за окном сменилась мерным гулом летающего транспорта. Люди спешили на работу, и потоки машин, пролетающих над крышами небоскребов, казались бесконечными, будто кто-то разворошил улей. Я поднялся с кровати и направился к кофемашине. Забросил несколько картриджей в принтер и запустил печать завтрака. А пока техника жужжала, отправился в пока еще пустой спортзал и начал разминку. Вначале приседания с прыжком, затем отжимания, упражнения на пресс и прыжки со скакалкой. Когда тело окончательно разогрелось, а по спине побежали первые ручейки пота, я приступил к растяжке. Наниты послушно отключились, чтобы тело чувствовало естественные нагрузки. Примерно полчаса ушло на повторение всех ударов. Еще минут 20 я поработал связками по воздуху, а затем активировал нанитов и перешел к бою с тенью. Перед глазами тут же вспыхнула голограмма противника, чего до настоящего момента никогда не происходило. Но тренировка сразу перешла на новый уровень. Наниты прекрасно знали возможности моего тела и, исходя из этого, настроили механику боя противника. Пришлось знатно попотеть, чтобы работать с ним на равных. Я сразу вспомнил Карину с ее излюбленными ударами из-под тишка, а вместе с этим пришло и волнение за подругу. Дашка права. Карина прекрасно обучена, пожалуй, даже лучше меня. С заданием она должна была справиться раньше других. Однако зацикливаться на этом я не стал и поспешил отогнать мрачные мысли. Никто из нас точно не знает, насколько сложную задачу перед ней поставили и какие сроки на ее исполнение отвели. В общем, волноваться пока рано. Закончив тренировку, я направился в душ. Пробежав пальцами по панели управления, настроил контрастный и с удовольствием подставил тело под упругие струи. Смыл с себя липкий пот, переждал процесс сушки и вернулся на кухню. Принтер уже завершил печать завтрака и терпеливо поддерживал его в горячем состоянии. Кофемашина тоже справилась на ура, и я принялся пополнять калории. Пока завтракал, получил сообщение от Мишки, который оповестил о готовности транспорта и о том, что уже ожидает нас на крыше. Я закончил завтрак, убрал посуду в утилизатор и прошел в спальню. Одежда на сегодня гражданская, но без излишеств. Темные брюки из плотной ткани, легкая серая рубашка с коротким рукавом, удобные ботинки на мягкой подошве. И главное правило – она не должна стеснять движений. Никаких галстуков и пиджаков. Ничего, за что можно схватить. Да и не на прием идем. Хотя, кто его знает, может и на прием. Связной не уточнил. Так что это его проблема. Я одернул рубашку, глянул на себя в зеркало. Глаза спокойные, тело подтянутое, сухое. 2 года тренировок и повышенная гравитация монолита сделали свое дело. Я не выглядел как качок с обложки, но под одеждой угадывалась сталь.
и мне определенно нравилось то, в кого я превратился —